Глава 16. Мемфисская царица. «Ты будешь править Мемфисом, а я останусь в Александрии», — сказал Птолемей в споре с Таис. Впервые они были на грани разрыва. Она упрекала его в нарушении клятвы. Не брать другой жены после брошенной им в Вавилоне Сириты, если Таис согласится поехать с ним в Египет. Теперь он, признанный царь Египта, полюбил Беренику, женился на ней тайно, и в Александрии тоже будет царица. А прежде была еще Эвридика, родившая ему сына Птолемея, которую он взял силой еще в Ионии и привез в Персию. Впервые Птолемей не уступил требованиям Таис. За 10 лет победоносных походов с армией Александра, когда сокрушались города и тысячи тысяч гибли и подвергались насилию, он привык, не задумываясь, менять сотни жен. «Одной больше, одной меньше, стоит ли об этом говорить?» — искренне думал Птолемей. Другое заботило его. Недавно он понял всю тщету усилий преобразовать Египет, внедрив сюда дух Эллады и гения Александра. Эту глыбу древних верований, обычаев и уклада жизни, подобную скале из черного гранита Элефантины, объяснял он Таис, как всегда, умно и убедительно. «Невозможно изменить иначе, как расколов ее на части». Но поступать так не мудро. Разрушая, невозможно сразу заменить прежнее новым, ибо страна останется без закона и обычая, обратясь в сборище одичалых негодяев. Я начну с Александрии и превращу ее в город, открытый всему миру, открытый для всех вероучений и верований, для философов любых школ и прежде всего для торговли между Азией и внутренним морем. Александрия, где я храню в золотом саркофаге тело великого Александра, моего друга детства и сводного брата, станет самым прекрасным из всех городов в Ойкумене. Маяк на Фаросе будет более знаменит, чем башня Этаминанки, а для философов я построю Мусей. В библиотеке мной уже собраны рукописи и книг больше, чем в любом из городов Эллады. Я дал приказ, чтобы начальники всех судов, приходящих в гавань Александрии, сообщали мне о новых произведениях искусства, открытиях ученых и знаменитых книгах. У меня достаточно золота, чтобы купить многое, если бы не война. Птолемей нахмурился, и Таис сочувственно погладила его по плечу, зная о непрекращавшейся войне среди диадохов, наследников Александра. Верховный стратег Азии, старый сподвижник Александра Пердикка, назначенный советом диадохов управителем царства, пока подрастает сын Роксаны, пошел на него, чтобы взять себе и Египет. Собственные полководцы убили его, едва он достиг дельты, а войско перешло к Птолемею. «Я буду воевать за Египет, за Кипр, может быть, за Элладу. Но для свершения всех замыслов мне надо жить в Александрии. Сюда я призываю всех, в ком сильна предприимчивость, кто умеет смотреть вперед, умеет работать, кто талантлив и умен. Я пригласил из Вавилона, Сирии, Иудеи, евреев жить свободно и торговать в Александрии. На этот способный и строгий народ я возлагаю надежду в умножении богатств и процветании города, так же, как и на твоих соотечественников, быстрых в принятии решений и в исполнении их. Правда, иногда афиняне смелы не по силам, но они всегда рискуют и спокойны в опасности. Я умею воевать и строить. В глубине Египта воевать незачем и нечего строить. Все построено тысячелетия назад, часть уже заброшена и занесена песком. Тебя любит Мемфис, и ты понимаешь египтян. Разные верования и тайные учения посвящены в сокровенные обряды. Будь царицей в Мемфисе, где мы оба венчаны на царство. Помогай мне здесь. Я клянусь нерушимой клятвой стиксовых вод, что не назову царицей никакую другую, пока ты со мной». «Пока я с тобой», — медленно повторила Таис, соглашаясь с доводами своего мудрого мужа. И она осталась в Мемфисе одна, если не считать малолетней Ириньен, или Ираны, как ее называла Таис, на дорическом диалекте. Имя дочери напоминало ей Персию. А сама девочка становилась все больше похожей на Птолемея. Леонтиск находился в Александрии при отце. В мальчике проявилась та же глубокая любовь к морю, какая пронизывала все существо Таис, по насмешке судьбы, живущей вдали от его ласковых волн и сверкающей синевы. Мемфисцы почитали царицу скорее за ее добрые глаза и поразительную красоту, чем за действительную власть, фактически сосредоточенную в руках наместника Птолемея. Таис и не старалась быть грозной повелительницей, взяв на себя дворцовые праздники, приемы послов и храмовые церемонии. Все это очень тяготило живую и веселую афининку. Египетские обычаи требовали от царицы недвижно восседать часами в тяжелых украшениях на неудобном троне. Таис старалась сделать свои приемы и участие в празднествах как можно короче. Верховые прогулки пришлось ограничить вечерними сумерками или рассветом. Египтяне не могли представить свою царицу, носящейся верхом, вместо торжественной и медленной поездки в золоченой колеснице. Салмаах нашла здесь свой конец, и для Эрис пришлось приобрести похожую серую ливийскую кобылу. Боанергос приближался к 20-летнему возрасту, и хотя перестал резвиться, был по-прежнему легок и быстр, ревниво не позволяя обгонять себя ни одной лошади. Красавец и находец, по слухам купленный у царицы амазонок, всегда привлекал особое внимание мемфисцев, что также не помогало хранить в тайне верховые прогулки. По вечерам Таис любила сидеть на обращенных к Нилу ступенях храма Нейт, созерцая мутную могучую реку, катящую воды в родное внутреннее море, и дожидаясь, пока замерцают в реке отражения звезд. Эти вечерние сидения стали ее лучшим отдыхом. Из обязательных знаков власти она оставляла на себе лишь золотую диадему в виде змеи, священный уреас, спускавшийся на лоб. На ступеньку ниже восседала Эрис, косясь на двух застенчивых знатных египетских девушек с опахалом и зеркалом, обязанных неотступно сопровождать царицу. По реке иногда тянул прохладный ветер, и египтянки, совсем нагие, если не считать поясков из разноцветных бус и таких же ожерелий, начинали ежиться и дрожать. Эрис молча делала им знак, указывая в сторону, где лежало большое покрывало из тончайшей шерсти. Девушки, благодарно улыбаясь, закутывались в него вдвоем и сидели в стороне, оставив свою царицу в покое. Храм Нейт, где она приняла орфическое посвящение и начала познавать мудрость Азии, давно уже стал для Таис родным. Жрецы храма хорошо помнили идолосского философа и ее прежние посещения храма, и не удивились, когда 9 лет спустя она снова посетила храм во всем величии прекрасной царицы Египта. С тех пор Таис иногда уединялась в прежней комнате в толще стен пилона и подружилась с главным жрецом богини. Дружба молодой царицы и старого священнослужителя началась с попытки афининки узнать о судьбе Гесиона и Неарха. Выполняя завет покойного царя и друга, данный ему накануне смерти, Неарх получил весь флот и поплыл вокруг Арабии, чтобы сквозь Эритрейское море продолжить путь в Египет и Нубию. По истечении 2 лет, ничего не ведая о судьбе Неарха, Таис решила, что как бы огромна ни оказалась Арабия, моряки уже должны были достичь цели и дать о себе знать. Она слыхала о плаваниях египтян в пунт по Эритрейскому морю во все времена, когда не существовало Эллады, и принялась искать знающих людей. Поиски вышли короткими. Главный жрец храма Нейт имел доступ к архивам тайных дел, где хранились записи и карты плаваний в пунт, на тот далекий восточный берег Либии, откуда еще 2000 лет назад египтяне везли золото, слоновую кость, благовония, черных рабов и редких зверей. Запомнилась Таис посещение архива где-то в подземельях древнего храма около Малой пирамиды. 4 служителя или жреца со схудалыми лицами аскетов-фанатиков, одетые с ног до головы в зеленые мантии ведателей разных стран, сопровождали царицу и жреца Нейт, который служил переводчиком с древнего священного языка. На другом зеленые фанатики не говорили или не желали изъясняться. Перед Таис расстелили обветшалые листы коричневого пергамента с непонятными линиями, иероглифами и значками в виде летящих птиц.
«Ты говорила, что незадолго до смерти великого Александра Неарх прибыл в Вавилон с новыми открытиями?» — спросил жрец Нейт.
Его помощник Архиас подтвердил, что море от устья Ефрата — только залив между Индией и Арабией, сказала Таис. А Гиерон утверждал, будто южный берег Арабии бесконечно далеко протягивается на юго-запад. Жрец Нейт перевел хранителям архива, и они как по команде засверкали глазами. Один глухо сказал непонятные слова. стукнул костяным пальцем в самый большой из развернутых на каменной плите листов. «Мы не знаем о заливе», — перевел спутник Таис. «Но вот он, берег Арабии, идущий на запад и юго-запад. Вот здесь он кончается углом, отворачивая на северо-запад в узких воротах моря, называемого вами Эритрейским. Это море пройдено нашими мореходами взад и вперед. Его длина измерена в 500 схенов или парасангов. От ворот до канала Нехо 2 месяца плавания при милости богов».
«Значит, Нерх давно должен был приплыть в Египет?» — спросила Таис.
«Не могли же погибнуть все 90 кораблей его флота?»
«Царица, твое величество рассудила верно».
«Что же могло случиться?»
Жрец Нейт перевел ее вопрос.
Хранители архива бормотали непонятные, как заклинание, слова, тыкали темными иссохшими пальцами в разные места пыльной карты и, наконец, пришли к соглашению.
«Ведатели стран говорят, флотоводец не попал в Эритрейское море», — авторитетно сказал жрец Нейт.
«Этого не могло быть с Неархом, искуснейшим из моряков. У него лучшие кормчие Финикии, Египта и Кипра».
«В тех местах это могло произойти. Пусть смотрит твое величество сюда. Это южный край Арабии, протянувшийся в направлении Индии, к востоку и северу на несколько сот схенов. С юга ему противостоит громадный выступ Нубии, или, по-вашему, Либии, мыс Благоуханий, подобный рогу, вдавшемуся в Великий океан. Мыс с трудом и большими опасностями огибали наши мореплаватели на пути в пункт. Он доходит до половины протяжения края Арабии. Теперь смотри сюда, царица. Флот Неарха плыл вдоль берега на юго-запад. Там часто бывают страшные бури. Из пустынь Арабии они несут песок и пыль, застилающие море на много схенов. Такая буря могла настигнуть Неарха, когда его флот находился против самого конца мыса Благоуханий. У округлого залива берег Арабии отклоняется прямо на юг выступом мыса Жемчугов. Как раз напротив рог Нубии приближается на 80 схенов. Вообрази теперь, что сильная песчаная буря понесла флот на юг. Корабли незаметно пересекли промежуток между Арабией и Нубией. Дальше, с восточной стороны рога, берег идет на юг, все больше отклоняясь к западу. Что будет делать флотоводец, шедший вдоль Арабии на юг и запад?
«Продолжать плыть вдоль берега Либии, думая, что идет у Арабии», — без колебания ответила Таис.
«Разумеется. И видишь, берег южнее мыса Благоуханий идет на юго-запад до самого пункта еще на 500 схенов. Дальше он повернет на юго-восток, и тут-то флотоводец обнаружит свою ошибку».
«И что тогда?»
«Это я не могу сказать тебе, я не знаю, Неарха. Может, повернуть назад? Если стоек и смел, то пойдет вперед и кругом, как сделали финикийцы по приказу великого Нехо».
«Критянин очень упрям и стоек», — печально сказала Таис. «Кроме того, Александр сам мечтал послать корабли вокруг Либии, не зная о Нехо».
«Тогда жди флот через 3 года, как финикийцев», — ответил жрец. 2 года уже прошло».
Но прошло еще 5 лет, и стало очевидно, что флот Неарха безвестно исчез в просторах беспредельного моря. Вместе с ним навсегда ушла из жизни Таис и рожденная змеей. Осталась одна Эрис. Неизбежные утраты следовали одна за другой. Очень давно не было вестей от Лисипа. С тех пор, как он известил Афининку, что продал Анадиамену Селевку, а тот обменял ее индийцам на слонов. Сколько дали слонов, Лисип не знал, а 25 талантов, прибавленные к 12 талантам стоимости серебра, то есть около 220 тысяч драхм, были огромной суммой. Она написала учителю, чтобы он взял их для школы воятелей в Карий, основать которую мечтал давно, но не получила ответа. Что-то случилось с великим воятелем. Или беспрерывная война в Ионии и Месопотамии из-за наследства Александра помешала дойти письму? Смутное чувство Таис, что ее учителя нет в живых, было верным. После отъезда в Элладу, где он встретился с Кассандром, будто бы заказавшим ему статую, Лисип почувствовал себя плохо и вскоре умер. Его наследник, старший сын Евтикрат, вскрыл заветный ящик великого воятеля. Лисип издавна придерживался правила:
после продажи каждой статуи класть один кусочек золота в этот ящик. Евтикрат насчитал 1500 кусочков, и только тогда стал очевиден гигантский труд воятеля. Таис изумилась бы еще больше, узнав, что из всех 1500 статуй Лисипа не дошла до наследников искусства Эллады ни одна. Лишь несколько остались известны грядущим поколениям благодаря римским мраморным копиям с бронзовых оригиналов Лисипа. Знай это, афиненка поняла бы, сколь малы надежды на сохранение ее серебряной статуи, если даже бронза была переплавлена на военные орудия будущими невежественными завоевателями Эллады, Малой Азии и Египта. Много людей погрузилось в Амилет, избавляющий от забот поток в царстве Эгисигея, Аида. Как много перемен, впечатлений, необычайных переживаний произошло за 10 лет. Они пронеслись вихрем с того часа, как Таис покинула Афины для Египта и снова вернулась сюда царицей. И как мало перемен теперь. Время течет медлительно, как Нил зимой. Или это так у всех, кто царствует неправя? У цариц, чьи мужья подлинные владыки. Так чувствовала себя Роксана при Александре, а теперь, наверное, еще хуже. Маленького Александра, родившегося спустя 2 месяца после смерти великого полководца, охраняют как талисман и право на владычество. Сначала Антипатр, верховный стратег Эллады и Македонии, а теперь после его смерти Антигон Одноглазый. Умер и Аристотель, всего на 1 год пережив своего великого ученика. Ликей в Афинах теперь ведет знаток растений Теофраст. По-прежнему там прогуливаются среди великолепных сосен и каштанов серьезные ученики, допущенные к изучению скрытых знаний. А вечером сюда сходятся афиняне послушать философские проповеди. Лисип говорил ей в Экбатане о зарождении нового учения стоиков, утверждавших, что все люди – равноправные граждане мира, и основавших первую истинную систему оценки поведения человека, не на вере в божественное слово, а на общественной необходимости человеческой жизни.
Жрец прервал ее думы, спросив: «Твое величество более ничего не желает узнать». Таис очнулась. Они подходили к храму Нейт, где обеспокоенная Эрис плавными шагами мерила поперек широкую лестницу. «Скажи мне, отец, почему открыли мне тайные чертежи морей и земель, но не сделали этого для Александра или того же Нерха?» «Нас никто не спрашивал, а знание дается лишь тем, кто ищет. Ты одна из нас, ты безвредна и немогущественна, потому что не стремишься к власти. Еще не бывало, чтобы великий гений, полководец, владыка, какому бы народу он ни принадлежал, принес бы счастье людям. Чем более он велик, тем больше беды. Люди обычные повинуются тысячелетним законам, выросшим из здорового опыта поколений. Они связаны необходимостью жизни, верой и службой богам и власти. Великий человек ставит себя превыше всего общечеловеческого, разрушая устои бытия, и совершает вечную ошибку, сводящую на нет его деяния и низвергающую в бездну тьмы. Богоравные люди только тогда приносят счастье, когда они не имеют власти. Философы, врачи, поэты или художники.
По-твоему, Александр принес только страдания и несчастье?
Еще не взвешены его деяния на весах времени. Еще боги-судьи не считали белую и черную стороны его жизни. И я мал разумом, чтобы охватить всю огромность его свершений. Ему были даны сначала красота и телесная сила, храброе сердце и ясный всеохватывающий ум, затем знания. Потом он получил силу военную, твердые сердца и закаленные тела македонских и эллинских воинов. Он хотел умножить знания, вместо того умножил богатство, взяв разом то, что копилось веками в большом народе, в огромной стране. По молодости своей он роздал сокровища необдуманно, сам не будучи ни жадным, ни расточительным. Но роздал в руки столь же недостойные, как и раньше. Только прежние держали их в своей стране, а новые, получив легко, разбросали на пустяки и по чужим странам,
обогатив жадных и расчетливых купцов, продав за гроши древние художества и десятки тысяч порабощенных жителей. И сила Александра раздробилась, теряя всякую цель. Естественное сопротивление народов, отражающих вторжение в их родные земли, родило свирепость, жестокое и кровавое насилие, неугодные богам избиения беззащитных. Вместо познания земли, умиротворения, общности в тех обычаях, верованиях и целях, в каких похожи все люди мира, возникли бесчисленные круги будущей борьбы, интриг и несчастий. Вот и сейчас, несколько лет спустя после раздела империи, продолжает литься кровь, и война не потухает в Элладе, Ионии, Месопотамии и на островах Зеленого моря.
«Почему же получилось так, а не иначе, отец?» — спросил Таис.
«Иначе не может быть, если тот, кому даны сила, золото, воля менять судьбы государств и людей, не понимает, что у каждой из этих частей могущества есть его обратная сторона, которую судьба неминуемо повернет к человеку, если не принять мер предосторожности. У золота унижение, зависть, борьба за богатство во имя богатства, у силы жестокость, насилие, убийство, у воли упорство в применении силы и золота, слепота.
Какая же защита от этих злых сил?
Любовь, дочь моя. Если все три могучих рычага применяются с любовью и во имя любви к людям.
А у любви нет оборотной стороны?
Увы, есть. Однако на другом, более личном уровне. Отношения людей между собою могут породить желание унизить другого, мучить и топить в грязи. У светлых сердец этого не бывает, но человеку толпы, битому, униженному, если не в себе, то в своих предках или близких, свойственно.
Ты не ответил, как уберечься от этого, отец?
Всегда держись середины, оглядываясь на края.
О, я знаю. Мой учитель говорил мне тоже. Видимо, мудрость повсюду приходит к одному.
А ты читала надпись на фронтоне нашего храма? Вот эту.
Я не могу читать священный язык и древние письма Египта.
Медан аган, ничего излишнего. Мера самая благородная. Убрис, наглое высокомерие, самое худшее. Познай глубину своего сердца.
Такие же изречения написаны на храме Аполлона в Дельфах.
Вот подтверждение слов тобой сказанных.
То есть лик высшей мудрости везде и всегда обращается к самому человеку, минуя богов?
Это так, но остерегись говорить подобные истины верующим всех видов и детски наивным и яростным фанатикам. Истинное добро светят, как факелы, освещая дорогу блуждающим в потьмах. Но ведь можно с факелом войти в склад горючего масла, которое вспыхивает от малейшей искры.
Таис пристально взглянула на старого жреца и вдруг спросила. «Скажи, тебя не удивляет египетская царица, не могущая читать по-египетски?»
«Нет. Или ты думаешь, много цариц владело священным языком?» Тогда ты ошиблась. И ты превзошла многих не только красотою, но и знанием разных верований. Вера — душа народа. Из нее исходят обычаи, законы и поведение людей. А ты поешь на церемонии зеркала Исиды, как прирожденная египтянка. Пляшешь священный танец покрывала, как финикинка. Скачешь на лошадях, будто ливийка. И плаваешь, как Нереида Зеленого моря. Это привораживает к тебе всех, кто населяет Черную землю.
Откуда ты знаешь? Старик только усмехнулся. Скажи, отец мой, если я захочу знать больше о далеких странах Либии, Нубии, ты поможешь мне в этом?
Помогу,
согласился без колебания старый жрец. И Таис стала собирать все географические сведения, описания редких зверей, камней и растений, какие накопились в Египте за 4 тысячелетия. Больше всего открытий совершили 30 и 20 веков назад
Наместники фараонов в Верхнем Египте, избравшие своей резиденцией нынешнюю Сиену или Элефантину. Эти гордые и храбрые люди именовали себя главными караванвожатыми юга и заведующими всем, что есть и чего нет. Титулование это особенно понравилось молодой царице. Заведующие проложили по суше пути вглубь таинственного материка, о котором эллины не имели ясного представления даже после Геродота, хотя еще морские владыки Крита, несомненно, знали больше. Так возникла дружба жреца и царицы. Мемфисцы знали, что царица Таис любит по вечерам одиночество и никогда не нарушали ее покоя. И афиненка предавалась воспоминаниям в необыкновенно тихие нильские вечера, когда сумеречный свет набрасывал на все гнетущее, земное, резкое, прозрачную ткань, без цвета и тени. Таис перестала мечтать и часто думала о былом. Может, это признаки надвигающейся старости, когда нет больше грез о грядущем, печали о несбывшемся и желания нового поворота жизни. Наблюдательная афиненка не могла не заметить резкого раздвоения жизни египетского народа и его правителей. Совсем иначе было в Элладе, где даже во времена тирании народ и правители составляли одно целое, с одними обычаями, привычками, обязанностями перед богами и духовной жизнью. Египетский народ жил сам по себе, жалко и бесцветно. Правители составляли небольшую кучку привилегированных, само существование которых не имело цели и смысла даже для них самих, кроме борьбы за власть и богатую жизнь. С воцарением Птолемея дело не изменилось, во всяком случае здесь, внутри Египта, если не в Александрии. Тогда зачем она, мемфисская царица, умножить собою кучку паразитов? После того, как отошло первое увлечение внешней стороной власти, все это казалось Таис постыдным. Теперь она понимала, почему разрушаются памятники и храмы. Заносится песками гордая слава великого прошлого. И народ, потерявший интерес к жизни, и знать, не понимающее значение древней красоты и не заботящиеся ни о чем, кроме мелких личных дел, конечно, не могли охранить великое множество накопленных тысячелетиями сокровищ архитектуры и искусства Египта. Тревожные мысли мучили Таис. Она уединялась в верхней зале дворца с голубым потолком и столбами черного дерева, между которыми вместо стен висели тяжелые драпировки из светло-серой ткани со множеством складок, напоминавшие ей рифленые колонны персепольских дворцов. Немилосердный верхний свет в двух огромных металлических зеркалах отражал голубизну потолка. Таис становилась перед ними, держа в руке третье, круглое, с ручкой в виде лежащей львицы, и досконально осматривала себя с головы до ног. Ее сильное тело утратило вызывающий полет юности, но оставалось безупречным и сейчас, когда возраст Таис перевалил за 37 лет и подрастало двое ее детей. Окрепла, уширилась, приобрело более резкие изгибы, но, как и лицо, выдержало испытания жизни. Годы прибавили твердости в очерке губ и щек, но шея, самая слабая перед временем черта любой женщины, по-прежнему гордо держала голову, подобно колонне мрамора, искусно подкрашенного никием. Озорство, дикое желание сделать нечто запрещенное, взмывали в Таис, кружа голову, как в далекие афинские дни. Она звала Эрис, и обе украдкой, ускользнув от провожатых, ехали верхом в пустыню. Там, сбросив одежды, они бешено носились ногими амазонками, распевая боевые либийские песни, пока с коней не начинала лететь пена. Тогда они медленно и чинно возвращались во дворец. Чтобы легче скрыться от придворных и воинов охраны, Таис стала держать лошадей в доме старого нубийца на южном краю восточной части города. Все же подобные скачки, как и плавание в защищенной от крокодилов протоке, удавались редко. Гораздо чаще Таис, усталая от какой-либо по-египетски тягучей церемонии, повозившись с дочерью, отправлялась сумерничать на ступеньках храма Нейт. Девушки-египтянки мирно спали, укутавшись. Эрис, уперев подбородок в высоко поднятые колени, застывала с широко открытыми глазами. Она умела впадать в состояние, подобное сну, не теряя бдительности. В В сумерках загорелся зловещим свинцовым светом Никтурос, ночной страж, напоминая Таис ее первый приезд в Египет, когда назначенную в жертву Себеку ее спас Менедем, воин Гераклового мужества. Таис собиралась возвести памятник Эгисихоре и Менедему, построив им кинотав здесь, в Мемфисе, откуда река унесла их пепел в родное море. Но потом передумала. Надгробие стало бы чужим среди тысяч памятников иных чувств и обычаев иной веры. Изваяния Эгисихоры и Менедема стояли бы здесь одинокими, как она сама. А когда не станет Таис, кто позаботится о кинотафе? Это ведь не Эллада, где красоту изваяний бережет каждый с детства и никому никогда не придет в голову повредить скульптуру. Если в Мемфисе любители муз, особенно эллины, еще помнили золотоволосую спартанку, то кто знал о Менедеме, одном из тысяч лаконских наемников? И Таис отказалась от постановки памятника. В Александрии изваяли великолепный мраморный горельеф и отправили на родину Эгисихоры и Менедема. Появление ночного стража будило в сердце Таис тоску по ушедшим и неопределенную тревогу. Во дворце ее ожидала приятная новость. Птолемей прислал красавца-раба из Фракии, опытного в уходе за лошадьми, и уздечку для Боанергоса поразительной работы, отделанную под его масть красным золотом. Птолемей, как и прежде, чувствуя вину перед Таис, делал неожиданные и роскошные подарки. Наутро афиненка велела привести находца, чтобы покрасоваться на нем в новой сбруе. Раб вывел черногривого коня в сверкающей уздечке с чеканным налобником, изображающим пантер в свирепой схватке. Таис погладила своего любимца, поцеловала в теплую морду между чуткими ноздрями. Боанергос с коротким нежным ржанием терся головой о голое левое плечо хозяйки и нетерпеливо ударял копытом, покусывая удила. Только собралась Таис вспрыгнуть на коня, как прибежала няня Ираны, крича, что девочка заболела. Бросив поводья красивому конюху, афиненка побежала обратно во дворец и нашла дочь больной в постели. Оказывается, девочка, убежав в сад, наелась зеленых персидских яблок, а няня накормила ее еще миндальным печеньем. Дворцовый врач быстро устранил боли. Растерев и утешив дочь, Таис вспомнила, наконец, что иноходец совсем заждался ее и мог разбить коновесь. Хорошо, если Эрис догадалась промять коня. Посланная в конюшню служанка примчалась в сопровождении старого конюха и выпалила, падая на колени перед царицей, что Боанергоса отравили, а Эрис исчезла со своей лошадью. Афиненка схватила за плечо старого конюха, также преклонившего колени. Тонкая ткань его одежды затрещала от рывка.
«Не я виноват, царица», — с достоинством сказал старик. «Коня отравил тот, кто сделал золотую уздечку. Солнце Египта! Пойди и посмотри сама!»
Таис опомнилась, стремглав сбежала с лестницы и понеслась в конюшню. В короткой верховой эксамиде вместо длинного царского одеяния бежать было удобно, и Таис обогнала всех. Боанергос лежал на левом боку, вытянув ноги с черными точеными копытами. Прядка густой челки наполовину прикрыла остекленевший глаз. В углу сведенных судорогой губ расползлась зловещая голубизна. Таис показалось, что верный конь смотрит с укором и ожиданием на нее, не поспевшую помочь. Царица Египта упала на колени, не скрывая слез, и в отчаянной надежде протянула руки, чтобы поднять тяжелую голову. Сильный рывок сзади не дал ей притронуться к иноходцу. В гневе Таис обернулась с быстротой пантеры и встретилась с синевой мрачного взгляда Эрис. Подруга тяжело дышала. Позади нее воин охраны ловил поводья взмыленной кобылы. «Не трогай! Может, отравлена вся сбруя!» Проклятый раб прикасался к ней в рукавицах, а я глупо вообразила, что он поступает так из боязни запачкать сверкающее золото. «Если бы ты поехала сразу...» «Великая богиня охраняет тебя!» «Где негодяй? Где убийца?» «Я заметила неладное, когда он испугался твоей задержки...» Метнулся туда-сюда, а когда Боанергос внезапно упал на колени, пустился прочь. Я прежде всего бросилась к коню и не сразу кликнула стражу. Мерзкая тварь скрылась, его ищут. Таис выпрямилась, утерла слезы. Не понимаю смысла отравить Боанергоса, а не меня. Это труднее. За твою пищу и питье отвечают много людей.
Но при чем тут бедный мой иноходец?
Яд действовал не сразу. Тебе дали времени как раз столько, чтобы выехать на прогулку и удалиться от города. Там бы Анергос бы пал.
Ты думаешь, там была засада?
Вместо ответа Эрис взяла Таис за руку и повела к воротам. Кольцо воинов расступилось, головы низко склонились, и Таис увидела тела двух неизвестных людей по одежде жителей Дельты. Искривленные лица и вздутые рты указывали причину смерти. Вот доказательство. Мы обе спешились бы, занялись конем, а у этих длинные ножи. Я с отрядом всадников поскакала в наше излюбленное место, за красным обелиском. Мы окружили их, но гиены успели принять яд. Тот, кто посылал, знает толк в подобных делах и снабдил всем, чтобы замести следы. Они знали время и место наших прогулок, а мы воображали, что ездим в уединении.
Но ты не можешь думать, что...
Нет, конечно. Доблестный воин, справедливый царь и любитель женщин никогда не будет способен на это. Нет, здесь рука опытного в придворных кознях человека, возможно, женщины. Таис вздрогнула и сжала кулаки. «Пойдем к Боанергосу». Вокруг иноходца стояли воины и конюхи, ожидая распоряжений. «Наденьте рукавицы, снимите уздечку», — приказала Таис.
«Мне бы иметь время подумать», — горько посетовала она Эрис, показывая на сцепившихся пантер, отчеканенных в золоте налобника. «Приславший дар проявил неосторожность. Или такие люди считают себя умнее всех других?»
«А если это доказательство того, кому придется напоминать о заслуге?» — спросила Эрис.
«Мудрая моя богиня!» — воскликнула Афиненка, обнимая черную жрицу. «Так это могла быть и не она?»
Эрис согласно наклонила голову. «Не она, но тот, кому выгодно ее царствование. Страшное это слово «выгодно», когда оно звучит в устах человека, имеющего власть над людьми. Сколько подлейших дел совершено из-за выгоды!» Таис приняла решение. «Заверните сбрую в холст, окуните в горячий воск и зашейте в толстую кожу. Я приложу свою печать. Моего Боанергоса отвезите к красному обелиску. Пусть выдолбят могилу для него на краю плоскогорья, над равниной. Позовите камнетесов, работающих над новым пилоном храма Нейт. Я поговорю с ними. И скульптора царских мастерских Хап-Ау». До вечера Таис совещалась с мастерами, пока не решила поставить на могиле Боанергоса вертикальную плиту со смелым очерком иноходца, бегущего навстречу солнцу. Скульптор настаивал на изображении царицы и ее священных имен. Таис строго запретила ему делать какие-либо надписи, кроме греческой. «Боанергос. Конь Таис». Одновременно она попросила Эрис собрать все любимые ее вещи, украшения и одежды. Редкости из Индии и Месопотамии Таис велела сложить в одну кладовую, поручив это верному Ройкосу. Семейство Тесалийца состояло уже из 7 человек, считая вторую жену финикинку. Таис давно заметила у македонцев и эллинов тягу к финикинкам и раскосым скифкам из далеких восточных гор. И те, и другие были великолепными женами, преданными, выносливыми и заботливыми хозяйками. Старший сын Ройкоса, обученный наукам, состоял казначеем в доме Таис. Он получил приказание подсчитать и собрать все наличные деньги, золото и драгоценности, которых набралось немало. Покончив с делами, Таис опустилась в кресло слоновой кости.
«Что ты задумала, госпожа царица?» — необычайно мягко сказала Эрис, гладя и перебирая ее распущенные черные косы.
Таис молчала.
«Разве когда-нибудь царица бросала царство и уезжала из страны, которой правила?» — сказала снова Эрис. «Не будет ли это малодушием, не соответствующим высоте положения и судьбы?»
«Если царица не правит, то ее положение мнимое», — в тон ей ответила Таис. «Не будет ли разумнее уступить место тому, кто не будет мнимым?»
«В Мемфисе?
В Александрии?» «Здесь не будет больше цариц, только наместник, который и так уже повелевает всем. Однако эти слова преждевременны. Я хочу поехать к Птолемею и рассудить с ним все обстоятельства».
«Давно ли царь изъявил высочайшую похвалу твоей деятельности здесь? Собранные тобой сведения о Нубии, Пунте и вообще Либии стали основанием для изучения географии всей страны
в Александрийском музее. Он хвалил и лодочников царицы Таис. Черная жрица напоминала об отрядах молодых людей, призванных Таис нести спасательную службу в густонаселенных местах по берегу Нила. Очень много маленьких детей, живущих в непосредственной близости от огромной реки, тонуло или гибло от крокодилов. Легкие быстрые лодки с зеленым флагом на шесте плавали теперь дозором вдоль берегов, всегда готовые прийти на помощь детям и животным. Тех и других очень любила Таис, и они платили ей полным доверием. Эрис почудился шорох в кустах сада. Загасив светильник, она выглянула вниз. Темная, безветренная ночь обступила маленький дворец, выбранный Таис для жилья в середине парковой части Мемфиса. Не колыхалась листва, не лаяли собаки, только летучие мыши носились взад и вперед. Обе подруги слышали их еле различимый писк. Слышать писк летучих мышей мерило возраста у эллинов и египтян. Когда человек переставал слышать летучих мышей, наступал перелом жизни, начиналась старость.
«Я выйду посмотреть на галерею», — шепнула Эрис.
«Беспокоит меня красавец, который успел удрать». «Не посмеет после гибели сообщников», — возразила Таис.
«Наверное, так. А все же я взгляну. Не зажигай света».
И Эрис растаяла во тьме. Верхние комнаты дворца выходили на галерею, сообщавшуюся с открытой верандой на восточной и северной сторонах дома. Галерея отделялась от веранды раздвижными стенками из папирусных циновок, а от комнат — голубыми полупрозрачными занавесями, туго натянутыми меж деревянных колонн. В северной галерее горели лампионы, бросавшие в темную комнату, где сидела Таис, подобие лунного света. Внезапно на занавесях возник четкий силуэт почти голого мужчины, притаившегося с короткой булавой в руках. Таис бесшумно встала, нашаривая что-либо пригодное для обороны, и взяла обеими руками ониксовую вазу чуть ли не в талант весом. Позади первой тени также беззвучно появилась вторая — Эрис. Вот она извлекла страшный кинжал. Первая тень остановилась, слушая. Таис медленно приближалась, подняв вазу над головой. Замерла и Эрис. Человек с булавой постоял, затем издал тихий, чуть громче летучей мыши свист. Позади Эрис появилась третья тень с длинным ножом. Дальнейшее произошло в мгновение ока. Первый человек левой рукой достал из-за набедренной повязки нож и одним взмахом распорол туго натянутую ткань, которая разошлась. Третья тень, увидев Таис, издала глухой предостерегающий крик своему сообщнику. Но тот не успел обернуться, как получил удар в левое плечо кинжалом, вонзившимся по рукоятку. Таис крикнула «Берегись!» Черная жрица повернулась, второй убийца бросился на нее. Афиненка изо всех сил швырнула ониксовую вазу в знакомое лицо фракийца. Убийца успел метнуть нож одновременно с броском Таис, и Эрис упала у ног своей жертвы, заливаясь кровью. На крик царицы сбежалась стража и почти вся челядь ее дворца, среди которой по настоянию Птолемея был искусный врач. Зажгли десяток лампионов. Таис запретила переносить Эрис. Ее положили на ложе царицы. Первый убийца был сражен на повал, а второй еще был жив и силился подняться на четвереньки. Таис вырвала священный кинжал Эрис и занесла его над ним, но осененная догадкой остановилась. «Трясите его», — приказала она воинам. «Может быть, он придет в себя, облейте водой! Бегите за моим переводчиком!» Прибежал переводчик, знавший 8 языков. Но Афиненка, забыв о нем, упала перед ложем подруги, по другую сторону которого хлопотал врач, останавливая обильно льющуюся кровь. Она взяла похолодевшую руку Эрис, прижимая ее к своей щеке. Веки черной жрицы дрогнули. Раскрылись незрячие синие глаза, в них зажегся огонек сознания, и серые губы тронула улыбка. «Как Эллинка!» — едва слышно шепнула Эрис. Горестный вопль царицы заставил всех в комнате опуститься на колени. «Эрис, подруга любимейшая, не уходи! Не оставляй меня одну!» Только сейчас полностью ощутила она, насколько драгоценна эта Милайна Эми Эго Кайкалли, черная, но насквозь прекрасная, как называли Эрис ее друзья. Эрис была дороже всего на свете, дороже самой жизни, ибо жизнь
без божественно стойкой, спокойной и умной подруги показалась Таис немыслимой.
Все приближенные царицы почитали Эрис, несмотря на ее внешнюю суровость. Она любила хороших людей и хорошие вещи, хоть никогда не старалась приобрести дружбу первых и покупать вторые.
Не имела она и ложной гордости. Никогда не хотела унизить других или требовать себе особенных знаков почитания и внимания.
Непобедимая простота, полное отсутствие недостойных желаний и зависти давали ей крепость переносить любые трудности. Эрис понимала с первого взгляда прелесть явлений и вещей, ту, что обычно проходит мимо большинства людей. Ее удивительная красота перестала служить оружием с тех пор, как она покинула храм Кибелы Геи, хотя поэты воспевали, а художники всячески старались заполучить ее моделью. Афиненка удивлялась, как немного людей понимало истинное значение и силу прекрасного облика Эрис. В сравнении с Таис она производила впечатление более взрослой, как будто ей было открыто более глубокое понимание дел и вещей, чем всем другим людям. И в то же время, в часы веселья Эрис не уступала Афиненке, в глубине души оставшейся прежней афинской девчонкой, падкой на безрассудные озорные поступки. Это дивное, неспосланная великой матерью или Афродитой подруга уходила от нее в подземное царство. Таис казалось, что сердце ее умирает тоже, что вокруг уже собираются тени мертвых. Менедем, Эгисихора, Леонтиск, Александр. Сдерживая рыдание, Таис шептала трем всемогущим богиням, моля вернуть ей Эрис.
Словно в ответ на ее мольбу еще раз открылись синие глаза, озаряясь теплым светом любви.
«Не печалься, мой друг, я буду ждать».
Эрис даже в тяжелом своем состоянии не забыла про обещание дожидаться Таис в Аиде, на полях Асфаделии перед рекой, чтобы перейти ее вместе с подругой, рука в руке. И тогда Таис больше не могла сдержать отчаянный приступ горя. Ройкос решил послать за главным жрецом Нейт в страхе, что царица умрет от потрясения. Старик-жрец вошел, едва дыша, но не теряя величественной осанки. Он склонился над бесчувственной Эрис, взял ее руку и долго держал. Потом тронул за плечо царицу. Таис подняла искаженное горем лицо и встретила спокойный и печальный взгляд своего друга.
«Мне думается, она будет жить», — сказал жрец.
Таис задохнулась, не в силах вымолвить ни слова.
«Я послал за нашими врачами в помощь твоему Эллену. Помнится мне, ты как-то упоминала о веществе из гор около Персеполиса. Сохранилось ли оно у тебя?»
«Да, да, сейчас принесу».
Таис заторопилась к ларцу, где хранились диковинные лекарства Месопотамии, Индии и Бактрианы. Жрец нашел кусок темно-коричневого цвета, напоминавший смолу, и передал появившимся двум пожилым египтянам в простых белых одеждах. Скромные, но уверенные, они поговорили о чем-то с врачом дворца, растерли кусок лекарства в молоке и, разжав зубы Эрис, напоили ее. На рану положили пучок голубоватой травы, с сильным странным запахом, и крепко забинтовали.
«Теперь твое величество пусть выпьет», — сказал жрец, протягивая Таис полчашки напитка, похожего на прозрачную, чуть аплесцирующую воду. «Иначе потрясение, подобное сегодняшнему, может дорого обойтись. Рану сердца надо лечить немедленно, ибо далеки и неожиданны последствия».
Таис хотела взять питье, вспомнила о другом и отвела чашу.
«Благодарю. У меня осталось еще одно дело. Позовите переводчика».
«Что можешь ты сказать мне?» —
обратилась она, выйдя на галерею к ожидавшему ее бледному финикийнину.
«Очень мало, царица. Сын Гиены проронил только несколько слов на фракийском языке. Из них мы поняли, что посланных было четверо, значит, попались все. И он назвал имя. Я записал его во избежание ошибки, могущей стать роковой. Вот!»
Переводчик подал Таис дощечку.
«Имя мужское звучит по-ионийски», — сказала, подумав, Афиненка.
«Твое величество сказала верно», — склонился переводчик.
«Где убийца?»
«Сын Гиены совсем обезумел от боли.
Мы прирезали его, прекратив муки, непозволимые живому существу. Вы поступили правильно. Благодарю тебя».
Вернувшись в комнату, Таис послушала слабое ровное дыхание Эрис и обратилась к старому жрецу. «А теперь дай мне лекарство, мой друг. Я приду к тебе на днях, если минует опасность для Эрис, и попрошу важного совета».
«Я буду ждать, твое величество», — поклонился старик. «И мне очень печально будет расстаться с тобой».
Таис вздрогнула, взяла чашку и выпила залпом. У постели Эрис остались один из египетских и эллинские врачи, Ройкос и его первая жена. Уверенная в том, что с Эрис не будут спускать глаз, Таис улеглась рядом на принесенное ложе. Перед глазами поплыли мерцающие пятна. Питье египтян действовало быстро. Эрис на третий день уже приподнималась на ложе. Слабо улыбаясь, она заявила, что никогда еще не была так близка к порогу Аида и не думала, что смерть от потери крови может быть столь приятной.
«Просто теряешь силы и себя, растворяясь в небытии. Если бы не ты, мне не хотелось бы возвращаться», — вздохнула Эрис.
«Неужели тебе так плохо со мной?» — нежно упрекнула ее Афиненка.
«Не думай так. Просто чем старше становишься, тем больше печали приходит от понимания жизни в неотвратимом ее течении. И уж если случилось сделать легкий шаг к Великой Матери, то жаль возвращаться. Не будь тебя, я не стала бы».
Таис нежно поцеловала подругу, и слезы снова закапали на ее лицо. Эрис ласково смахнула их и сказала Таис, что хочет спать. На следующий день Таис собралась идти в храм Нейт пешком, но уступила черной жрице и поехала по всем правилам в колеснице под опахалами в сопровождении 30 всадников. 6 гигантов-нубийцев провожали ее по лестнице, держа руки на мечах и булавах, выкатывая настороженные глаза. Таис улыбалась про себя. После искоренения 4 подосланных близкой опасности не существовало, хотя она сама поставила сильную стражу вокруг комнаты, где лежала Эрис. Внутри Афиненки все пело от радости. Эрис осталась живой, неискалеченной, и быстро выздоравливала. В этом настроении главный жрец Нейт показался ей очень худым, постаревшим и печальным.
«Что с тобой, мой друг?» — спросила Таис. «Может быть, тебе самому нужна помощь врачей? Или мое коричневое лекарство?»
«Лекарство береги. В нем великая целительная сила соков самой Геи, источаемых ее каменной грудью. Я печален, потому что ты решила покинуть нас».
«И ты не осудишь меня за это решение? Я приняла его окончательно после ранения Эрис. Мы связаны с жизнью и смертью. Я не могу рисковать подругой, всегда готовой подставить свое тело вместо моего под удар убийцы. Я потеряла здесь, в Мемфисе, 2 любимых и умерла бы, утратив 3-ю».
Старый жрец поведал Афиненке древнее пророчество о последней мемфисской царице, удивительно совпавшее с ее собственным ощущением. И добавил про народную молву о царице Таис, явившейся из чужой страны, сделавшейся египтянкой и сумевшей проникнуться духом черной земли настолько, что саисские жрецы, ведущие счет истинных царей Египта, решили включить ее в списки, дав египетское имя.
«Какое?»
«Это тайна. Спроси у них. Поплывешь в Александрию и заезжай в Саис».
«Я не заслужила этого», — грустно возразила Таис. «Неужели не видели египтяне, что я лишь играла роль, заданную мне свыше?»
«Если актриса, исполнившая роль, пробудила в людях память об их прошлом, благородные чувства настоящего и мысли о будущем, разве не является она вестницей богов и рукою судьбы?»
«Тогда она обязана продолжать, хотя бы ценой жизни?»
«Нет. Все предназначенное исчерпывается, роль кончается, когда силы темных западных пустынь угрожают самому театру. Действие оборвется трагически, вызвав страх и погасив только что рожденные стремления».
Царица Мемфиса вдруг опустилась к ногам старого египтянина.
«Благодарю тебя, друг. Позволь назвать тебя отцом, ибо кто, как не отец, духовный учитель малосведущих людей? Мне посчастливилось. Здесь, в Мемфисе, в твоем храме, я училась у мудреца из Делоса, потом у Лисипа и, наконец, в здешнем своем одиночестве вновь в этом храме,
Я обрела тебя. Позволь принести большую жертву, Нейт. Я принесу еще жертву Артемис в 100 быков за спасение моей подруги.
Только на низшем уровне веры люди нуждаются в кровавых жертвах, умилостивляя богов и судьбу, потому что ставят своих богов на один уровень с собою или даже хищными зверями. Это наследие темных времен, это обычай диких охотников. Не делай этого. Лучше отдай деньги на какое-нибудь полезное дело. Я приму бескровную жертву, чтобы продолжать учить здесь истинным путям молодых искателей правды.
А нет?
Разве несколько наставленных в истинном знании людей не милее богини, чем бессмысленные животные, ревущие под ножом, истекая кровью?
Тогда зачем совершаются эти обряды и жертвы?
Старик слабо усмехнулся, посмотрел вокруг и, убедившись в отсутствии посторонних, сказал:
«Глупые и самонадеянные философы иных вер не раз задавали нам убийственные, как им казалось, вопросы. Если ваш Бог всемогущ, то почему он допускает, что люди глупы? Если он всеведущ, то зачем ему храмы, жрецы и обряды? И многое в том же роде».
«И ответ на это?» — взволнованно спросила Таис.
«Бог, занятый всеми людскими делами и похожий на человека, лишь воображение людей не слишком глубоких фантазий. Он нужен на их уровне веры, как нужно место для сосредоточения и мольбы, как посредники, жрецы. Миллионы людей еще требуют религии, иначе они лишатся вообще всякой веры и, следовательно, нравственных устоев, без которых нельзя существовать государствам и городам. Вот почему, пока люди еще очень невежественны, мы охраняем древние верования, хотя сами избавились от предрассудков и суеверий. Еще мало кто, даже из числа мудрых правителей, знает, что нравственность народа, его воспитание в достоинстве и уважении к предкам, труду и красоте важней всего для судьбы людей и государства. Важней боевых машин, слонов, носящих броню воинов, пятирядно-весельных кораблей. Все это рушится, когда падает нравственность и воспитание народа. Маленькие и большие люди пускаются в пьянство и дикие развлечения. В вине тонет вера, честь и достоинство. Пропадает любовь к отечеству и традициям своих предков. Так погибло немало царств Месопотамии, Персия. Назревает гибель Египта, Эллады, Карфагена и нового грозного своими легионами Рима. Главное, на чем стоит человек, это не оружие, не война, а нравственность. Законы поведения среди других людей и всего народа.
Ты сказал, отец, и Эллады?
Да, царица. Я знаю, ты эллинка, но разве не замечала ты, что чем ниже падает нравственность и достоинство в народе, тем сильнее старается он доказывать свое превосходство перед другими, унижая их. Даже такие великие ученые, как Аристотель, преуспели в этом низком деле. Так высоко проник яд.
«Александр всегда противостоял Аристотелю», — возразила Таис.
«И слава ему в этом. Не спеши огорчаться. Теперь уже дикому разъединению народов приходит на смену идеи равенства и объединения».
«Я знаю про стоиков, отец».
«Есть и более древние учителя. Ты вспомнишь о них, когда будешь размышлять на досуге».
«А наши прекрасные боги», — начала была Афиненко. Жрец предостерегающе поднял руку.
«Я не касаюсь твоих олимпийцев, прежде чуждых нам, хотя в последнее время верования Эллады и Египта начали сливаться в общих божествах. Не трогай их и ты. Понимание требует многих лет раздумий и ломки прежних чувств, а поспешность приведет лишь к одному — утрате веры в жизнь человека и будущее. Будь осторожна».
Таис поцеловала руку старого жреца и вернулась к ожидавшей ее колеснице. Сборы в путь прошли незамеченными. Все же распространились слухи об отъезде царицы в Александрию к царю и мужу. Вместе с Таис покидала Мемфис хорошо устроенное здесь семейство Ройкоса. Покидала без сожаления, ибо глава семьи и старшая жена не могли расстаться с хозяйкой, а финикинка рвалась к морю. Ехала и няня Ираны, молодая полуэллинка-полуливийка, достаточно образованная. Она не была рабыней, но привязалась к девочке и заглядывалась на старшего сына Ройкоса. Накануне отъезда Таис повезла еще слабую Эрис кататься среди цветущих лотосов. Лодка бесшумно скользила по широкой протоке, к озеру, с шуршанием вторгаясь в заросли голубых цветов и крупных толстых листьев. Когда-то давно здесь также цвели лотосы, и они плыли на лодке вдвоем с Минедемом. Разве ее царская привилегия, роскошный раззолоченный челн, полосатый навес от солнца, вышкаленные нубийские рабы-гребцы лучше, приятнее? Никогда. Юные люди, стремясь к высокому положению, не знают о цене, которую заплатят. Не подозревают, что молодость кончается, и придет время, когда они готовы будут отдать все приобретенное, чтобы вернуть счастливые часы их внешне простой, а душевно глубокой жизни и переживания юности. Может статься, власть и богатство ослепят их и забудется все прошлое. Кажется, так и есть у многих людей. Ну, пусть и они будут счастливы. А ей нет сейчас большей радости, чем смотреть на оживленное созерцанием окружающей красоты исхудалое лицо Эрис, видеть и слушать радость маленькой Ираны. Прощание с Египтом останется в памяти прекрасным. Хоть и держали в секрете срок отъезда и выбрали ранний час, громадная толпа мемфисцев явилась проводить Таис. Искренне огорченные люди призывали ее возвращаться скорее. В воду и на корабль летели сотни венков из священного лотоса, цветы которого разрешалось рвать лишь для таких исключительных случаев. Тихо отчалило судно, плеснули весла, отошли за корму дома, храмы, потом и пирамиды. Больше Таис никогда не увидит странного древнего города, взявшего у нее столько чувств и лет жизни. Не побывает в убежище философов, храме Нейт. Снова Тонзона. Навсегда.